С новостями вас знакомит моя коллега Екатерина Евсеева. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 8 часов 7 минут. Сегодня 1 февраля, понедельник. У микрофона Лейла Гениатуллина. А сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем 0-2, пасмурно, небольшой снег. В Санкт-Петербурге -5, тоже пасмурная погода. В эфире «Время свободы». И вот какие темы станут главными в течение ближайшего часа. Митинги за свободу собраний в Москве и других городах России были разогнаны. Были задержаны более 150 активистов оппозиции. В Удмуртии отбывает наказание, обвиняемый в краже нефти, которого уже прозвали местным Ходорковским. И сегодня пройдет экспертиза, посвященная ситуации в поселке Речник. И в связи с этим мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, как вы думаете, что будет на месте снесенного поселка Речник? СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер Москве 660-10-46, абоненту Радио Свобода, на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Вы также можете поучаствовать в этой дискуссии на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Адрес нашей радиостанции в интернете www.svobodanews.ru. В эфире программа «Время свободы». Переходим к главной теме нашей программы. Сегодня Комиссия Общественной палаты по контролю за деятельностью и реформированием правоохранительных органов и судебно-правовой системы проводит слушания, посвященные изучению ситуации в поселке Речник. Поводом для этого послужили многочисленные обращения жителей поселка в Общественную палату с жалобами на действия судебных приставов и сотрудников милиции. Нарушаются ли права жителей поселка Речник? Насколько законны претензии представителей префектуры? Правомерны ли действия судебных приставов и милиции? На эти вопросы участники сегодняшних слушаний будут искать ответы. А мы сегодня спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, как вы думаете, что будет на месте снесенного поселка Речник? Вот как на этот вопрос ответили жители Москвы. Беседовал с ними корреспондент Радио Свобода Ольга Вахончева.
Наверное, какие-то другие дома там собираются строить. Ну, чтобы там людям хорошо жилось, большие дома, может, хотят построить.
Не знаю. Возможно, что будет продолжит парк, а может быть, построят что-то еще. В принципе, не исключено, что какой-то бизнес-центр или торговый центр, нас это любят ставить сейчас.
Я думаю, что там будет природная зона.
А где он находится? Я не в курсе. Да я думаю, будет что-нибудь получше, наверное, по современней.
Не все равно. Ой, к сожалению, ничего не могу сказать.
Думаю, что будет гольф-поле, как они предполагали. Года через 3-5 сделают что-то, то, что предполагалось сделать.
Ну, я думаю, что-то будет такое. Я думаю, что просто так место не оставят. Да не будет там никакой зоны прогулочной.
Ну, какие-то для богатых дома, наверное, в этом духе.
Построят пешенебельные здания. Об обещаниях, наверное, можно забыть.
Не знаю.
Да откуда я знаю? Не знаю.
Не знаю, еще гольф-клуб, может, какой. Ну, наверное, место хорошее, раз сносят там что-то. Обещают парк? Тогда, может, и парк. Смотря кто обещает.
Ну, то, что собираются строить какой-то парк, по-моему. В нашей стране все несправедливо происходит. И все против человека. Построят, наверное, то, что выгодно правительству Москвы.
Я про такую даже не слышала, если честно.
Проблема будет.
Коттеджи будут. Вы знаете, для кого?
Не знаю, другой речник.
Что на месте будет? Что-то я прям даже не знаю, что сказать. Так это все неприятно, богатый или бедный. Сам факт неприятный. Ну, вообще уверенности в том, что парк будет, я не верю в это. Дома. Опять построить дома. Ну, для более состоятельных, наверное, людей. Так я думаю. Вообще это очень больно.
Вот так на вопрос, как вы думаете, что будет на месте снесенного поселка Речник, отвечали москвичи. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва. И сейчас мы возвращаемся к митингу за защиту свободы собраний. Напомню, он прошел накануне на Триумфальной площади Москвы. Власти, как всегда, не дали согласия на проведение акции, в которой вчера приняли участие председатель московской хельсинкской группы Людмила Алексеева. Ее, кстати, задержали на прошлом марше несогласных 31 декабря. Член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов, а также другие российские правозащитники, политики и оппозиционеры. Милиция вчера задержала более 150 участников акции протеста. Среди задержанных политики Борис Немцов, Эдуард Лимонов, правозащитники Лев Пономарев, Олег Орлов, а также другие активисты оппозиции, рассказывает Виталий Камышев.
К 6 часам вечера на Триумфальной площади стали собираться люди. Среди них были как правозащитники и гражданские активисты, так и рядовые граждане. Того, что они пришли участвовать в акции в защиту 31 статьи Конституции, они не скрывали. Пенсионеры Валерий Владимирович и Людмила Петровна объяснили, почему они решили прийти. В частности, их возмущают нечестные выборы.
Выборы все фальсифицированы. Я сам наблюдателем был и видел, как там все фальсифицировано. Все.
Чего боятся? Ну вот придут лимоновцы, ну поговорят они. Что они? Разве они вооружены? Что у них танки, транспортеры там какие-то? И пойдут на Крым?
Милиционеров и солдат внутренних войск в районе Триумфальной площади было очень много. По ее периметру стояли несколько десятков автобусов с зашторенными окнами. Ближе к 18.00 ОМОНовцы стали, выдвигая металлические ограждения, искусственно сужать проход к метро, из-за чего возникла давка. При этом милицейские чины призывали собравшихся не мешать проходу граждан.
Уважаемые граждане, проходим по пешеходному переходу, не останавливаемся, не мешаем проходу для других граждан.
Между тем, на Триумфальной площади к этому времени собралось несколько сотен человек. Среди них было очень много журналистов. В какой-то момент сотрудники милиции при помощи тех же ограждений блокировали всех, кто оказался около метро «Маяковская», там, где выход из зала Чайковского. И сразу же начались задержания. Можно было видеть, как ОМОНовцы и какие-то люди в штатском волокут по одному мужчин и женщин. Три автобуса, стоявшие неподалеку, заполнились быстро. Позднее стало известно, что задержаны были лидер движения «Солидарность» Борис Немцов, правозащитники Лев Пономарев и Олег Орлов, политик Илья Яшин. В интервью «Радио Свобода» Борис Немцов рассказал.
Мы вместе с Людмилой Михайловной, с Борщевым, с Панечкиным, с Яшиным, с Артемием Троицким, с Димой Муратовым пришли на Триумфальную площадь. Там встретили немыслимое количество ОМОНовцев и милиции. Тут же нас окружили до зубов вооруженные ОМОНовцы и стали давить. Так хватали, крутили, орали, визжали, толкались, сжимали вокруг Людмилы Михайловны толпу. Давили на нас и сжимали ее так, что мужественно Людмила Михайловна была вынуждена кричать, чтобы они не раздавили. Негодяи законченные.
На исходе первого часа с момента задержаний в автобусах и автозаках оказались по самым грубым подсчетам около 100 человек. Многие из очевидцев разгона акции в защиту 31 статьи Российской Конституции задавались вопросом, почему правоохранительные органы действуют столь жестко и агрессивно. Свое объяснение у одного из руководителей движения «За права человека» Евгения Ихлова. Режим ведет себя так, потому что понимает – дни его сочтены.
Год-два, потом режим рухнет. Потому что совершенно очевидно, что общество все больше и больше расширяется неприятие вот этого тупого гнета. Ну, собственно говоря, таким путем шло правительство Николая II, и в последние годы перестройки шел Горбачевский режим ровно тем же путем. Соответственно, поскольку нынешней устойчивости меньше, я полагаю, что через год-два левая и правая оппозиция естественным образом объединятся, как объединились в Кремле. И тогда режим зашатается, вот и все. Потому что то, что происходит, это отвратительный идиотский скандал.
Сказал Евгений Ихлов. Акции в защиту Конституции в воскресенье удалось провести в других городах России, в частности, в Екатеринбурге, Иркутске и Владивостоке. Правозащитники и активисты оппозиционных движений заявляют, что попытки проведения таких акций будут продолжаться и в российской столице. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Мы еще вернемся к этой теме, узнаем, как проходили подобные митинги в других российских городах, в частности, в Санкт-Петербурге, и поговорим с участниками вчерашнего митинга. Сейчас в Москве 8 часов 15 минут, пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве постепенно отпускают задержанных в воскресенье участников акции «Защиту свободы собраний». Всего, по данным «Другой России», были задержаны около 150 человек. Общественная палата России сегодня проводит слушание по ситуации в московском поселке Речник, где власти сносят дома. В Кайтахском районе Дагестана в ходе спецоперации убиты два боевика. В Женеве сегодня возобновятся российско-американские переговоры по новому договору об ограничении стратегических наступательных вооружений. В Египте арестованы 26 человек по подозрению в подготовке терактов против туристов и государственных учреждений. В Мексике 13 человек погибли в ходе перестрелки вблизи границы США. Пакистанские талибы опровергли информацию о смерти своего лидера Хакимуллы Мехсуда. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». И сейчас ко мне в студию в прямой эфир пришел мой коллега Марк Крутов. Марк, здравствуйте.
Доброе утро, Лайна.
Сегодня вы проведете дневную информационную программу «Свобода в полдень». Расскажите, какие темы станут главными в вашей программе и в дневных выпусках программы «Время свободы».
С удовольствием. Доброе утро всем слушателям «Радио Свобода». Прежде всего расскажу о тех новостях, которые касаются центральной темы сегодняшней утренней программы «Радио Свобода» и ожидаются нами уже к 12 часам по московскому времени. В поселке Речник судебные приставы сегодня продолжат снос домов. Минувшей ночью, как сообщает российское информационное агентство, на территории поселка загорелись обломки одного из разрушенных строений. Жители уверены, что это поджог, осуществленный и для устрашения, для того, чтобы сэкономить на вывозе строительного мусора, который остался от зданий. В поселке, напомню, снесено уже 22 здания, еще несколько будут снесены сегодня и завтра, а по 17 земельным участкам снос отложен. Владельцы сами согласились разобрать свои дома, некоторые смогли все-таки обжаловать судебные решения. В программе «Свобода в пол» день прямой эфир из центра Москвы, где в это время ситуацию в Речнике обсудит комиссия общественной палаты. На этом заседании будут все участники событий. Собственно, члены общественной палаты, депутаты Госдумы, представители Федеральной службы судебных приставов, столичной прокуратуры, ГУВД Москвы, префектуры Западного административного округа, а также руководители инициативной группы поселка Речник. В дневных информационных программах «Радио Свобода» появится еще одна интересная тема. Мы услышим мнение людей, которые уверены, в России нужно узаконить и сделать обязательной для чиновников проверку на детекторе лжи. Такой законопроект, оказывается, уже готовится в недрах Государственной Думы. Марьяна Тарачешникова узнает мнение «за» и «против» и попытается понять, какова вероятность того, что уже в скором времени вы сможете быть уверены в кристальной честности обслуживающего вас чиновника. Политика. Сегодня министр внутренних дел Сергей Лавров подпишет соглашение о безвизовом режиме еще с одной страной. Туристы могут не волноваться, наверное. Речь идет о Южной Осетии, которая с туристической точки зрения пока далеко не самый привлекательный для массового выезда россиян регион. Да и раньше, до подписания этих бумаг, никаких проблем с въездом в республику граждан России не было. Однако этот шаг для южно-осетинской страны важен и как еще одна деталь полноценных отношений с Москвой в качестве независимого государства. А в Грузии, которая, как и подавляющее большинство стран, независимость Схинвали не признает, это наверняка вызовет очередную волну критики в адрес российских властей. Другие новости, которые ожидают нас в течение первого дня новой рабочей недели. Смольнинский суд Петербурга продолжит рассматривать дело о законности предоставления разрешения на отклонение по высоте при строительстве башни Охта-центра. Украина сегодня привлечет нас не только политической ситуацией за неделю до второго тура выборов, хотя и этим наверняка тоже сегодня здесь запланированы теледебаты Виктора Януковича и Юлии Тимошенко, но и ожидаемым назначением нового главного тренера футбольной сборной этой страны.
Спасибо, Марк. Мой коллега Марк Крутов представил нам информационную картину сегодняшнего дня. А сейчас, как я уже обещала, мы вновь возвращаемся к митингу за защиту свободы собраний. Напомню, он накануне прошел на Триумфальной площади Москвы. В начале часа вы уже слышали репортаж нашего корреспондента Виталия Камышева об этом событии. Власти, как всегда, не дали согласия на проведение акции. Милиция задержала более 150 участников акции протеста. Среди задержанных политики Борис Немцов и Эдуард Лимонов, правозащитники Лев Пономарев, Олег Орлов, а также другие активисты оппозиции. Подобные акции проходили и в других городах России, в том числе и в Санкт-Петербурге. Акция в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей гражданам свободу митингов и собраний, там тоже была разогнана. Рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
У петербургской акции с самого начала была нелегкая судьба. Власти акцию запретили, а иск петербургских лимоновцев, которым они хотели оспорить отказ в проведении митинга у станции метро «Гостиный двор», Смольнинский районный суд рассматривать отказался. По мнению суда, заявители в качестве ответчика иска назвали городскую администрацию вместо комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, который, стоит заметить, является подразделением городской администрации. Такое место под названием «Сад Чернышевского», куда власти попытались в очередной раз отправить оппозиционеров, они идти отказались. Акция началась с одиночного пикета. Молодой человек стоял в высокой шапке с цифрой 31, но очень быстро к нему присоединились около 200 человек. Одному из организаторов акции, лимоновцу Владиславу Ивахнику, даже удалось произнести небольшую речь.
«Нашим главным оружием является наша неотъемлемая внутренняя свобода. Мы будем выходить сюда каждое 31 число, ровно в 6 часов вечера. И призываем всех граждан, кому не безразлична судьба их государства, внести свою лепту в формирование гражданского общества. Того самого гражданского общества, о котором так долго говорит наша власть, все усилия которой направлены на то, чтобы раздавить ростки этого гражданского общества. Наше оружие, наша свобода сильнее ваших ОМОНовских дубинок во много-много раз.
Россия будет свободной! Россия будет свободной!
Ни в одном законе Российской Федерации не сказано, что администрация города, губернатор, кто угодно, могут запретить нам выходить на мирные митинги. Они сказали нам, что собираются убирать снег. Это до какой наглости надо дойти, чтобы именно сегодня они решили наконец-то почесаться и убрать снег? Где они были все эти дни?
К слову сказать, ни одной единицы снегоуборочной техники там не было. Речь оборвалась на полуслове.
Нас не запретить!
Сальцо! Выбираем Сальцо!
Единственные провокаторы здесь – это чины милиции! Россия будет свободной!
Задержанных втолкнули в два автобуса, в окнах которых сразу же появились цифры 31 и плакат. Кто устал отстаивать свои права, тот теряет право называться человеком. Позже около 30 задержанных оказались в 72-м отделе милиции. К полуночи их отпустили. Тех, кого задержали позже в метро – отвезли в 79-й отдел. Акцию поддержали петербургские правозащитники, но только в частном порядке, чтобы не подставлять людей под ОМОНовские дубинки. Это была первая петербургская акция в рамках стратегии 31, разработанной Эдуардом Лимоновым. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Более подробно о митинге за защиту свободы собраний вы можете прочитать на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. Ну а сейчас программу «Время свободы» продолжит традиционная рубрика «Сегодня в Америке».
Пыталась ли Москва подорвать мировую финансовую систему? На Марс на частной ракете могут полететь американские астронавты. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Рыгалкин. В конце прошлой недели появились данные о том, что рост американской экономики в последней четверти года составил 5,7%. Этот рывок значительно превзошел предсказания экономистов и, казалось бы, наглядно подтвердил долгожданный вывод о том, что экономическое падение осталось за спиной. Тем не менее, эта новость вызвала на Уолл-стрит очередной прилив пессимизма. Почему? Ян Рунов задал этот вопрос экономисту Фрэнку Гамроту, сотруднику института Олегене в Питтсбурге.
Как вы понимаете, валовой внутренний продукт состоит из нескольких компонентов. Один из важнейших – рост потребления и расходов потребителей. Другой очень важный – рост инвестиций бизнес-сектора в оборудование. Как мы видим, потребители не стали смелее в своих расходах. Инвестирование бизнеса в оборудование и электронную технику – хороший показатель, означающий, что производство активизируется. Однако это не привело к появлению новых рабочих мест. Безработица остается на уровне 10%. Поэтому мне трудно поверить, что рост ВВП действительно вызван возросшей активностью производственного сектора. А как вы смотрите на то, что фондовые биржи ответили на новость падением? Цифры выглядят очень красиво, 5,7%, но рынок ценных бумаг больше реагирует на политико-экономические решения Вашингтона. Рынку не нравится то, что намерен делать президент, который требует от банков, даже тех, которые вернули государству, да еще с процентами деньги, полученные в рамках пакета стимулирования, требует от них уплаты штрафов в виде налогов. Это воспринято как недружественный курс по отношению к финансовым институтам, к финансовым рынкам. В общем, есть основания для оптимизма или нет? У меня нет, и объясню почему. Все эти цифры не отразились на рынке труда. Если нет прогресса на рынке труда, то рост ВВП носит кратковременный характер и не станет долговременным позитивным явлением. Это был Фрэнк Гамрат из Олегани института. С ним беседовал Ян Рунов. Пыталась ли Россия усугубить тогда еще набиравший обороты финансовый кризис в Соединенных Штатах, замышляя обвал американских бондов, замышляя обвал американских облигаций? В появившихся сегодня на прилавках мемуарах бывшего министра финансов Генри Полсона описывается крайне любопытный эпизод. Будучи в Китае в начале августа 2008 года во время открытия Олимпиады, Полсон внезапно узнает из китайских источников о, по его словам, подрывных планах Москвы, которая призвала Пекин начать сбрасывать американские облигации, обеспеченные недвижимостью, с тем, чтобы вызвать их обвал. Трактовка мотивов России Полсоном не совсем понятна. Он говорит и о экономических, и о политических соображениях. Неудавшийся заговор Москвы, по словам Полсона, проходил на фоне российско-грузинской войны, где США были самым решительным союзником Грузии. Насколько реальной выглядит эта история на взгляд профессора экономики Михаила Бернштама?
Россия действительно, исходя из своих собственных интересов, могла нанести очень большой вред американской экономике, если бы ей удалось уговорить Китай продать американские долларовые активы. Потому что это, естественно, ослабило бы доллар, подорвало бы доверие к американской финансовой системе. Но Китай в своих собственных интересах на это не пошел, потому что резервы Центрального банка держатся на ценности, на высокой ценности доллара, и потому что вся китайская экономика держится на торговых отношениях с Соединенными Штатами и на инвестициях в ценные бумаги Соединенных Штатов.
Вы сказали «вред американской экономике». Неужели попытка подорвать доллар, когда рушилась мировая финансовая система, не была чревата бедами для всех?
Конечно, вы правы. Китай занимает такое большое место на рынке ценных бумаг Соединенных Штатов и западных ценных бумаг в целом, что если бы Китай послушался России и вмешался бы в эту ситуацию, то, разумеется, это произошло.
Какими мотивами могла руководствоваться Москва?
В это самое время, начиная с лета 2008 года, западные кредиторы стали отзывать краткосрочные кредиты, которые они дали российским частным предприятиям, корпорациям и банкам, а тем нечем было платить. Соответственно, весь корпоративный российский сектор, крупные предприятия, российские банки оказывались в банкротстве, в состоянии дефолта перед международными финансовыми институтами. В этой ситуации они побежали к правительству за помощью. Правительству нужен был высокий рубль и низкий доллар. Нужно было обвалить доллар, потому что тогда правительству было бы дешево покупать доллары у Центрального банка. Вот поэтому, для того, чтобы обвалить доллар, они обратились с просьбой к Китаю или с предложением Китаю сбросить на рынок огромное количество американских ценных бумаг, которыми владеет Китай, тогда рухнул бы доллар. Сама Россия снизить доллар не могла, недостаточно средств.
А мысли о том, что их манипуляции, мягко говоря, крайне опасны в условиях мирового финансового кризиса, у российского руководства, вы считаете, не появлялось?
В этой ситуации действует русская пословица «своя рубашка ближе к телу». Но весь вопрос в том, чья рубашка? Не рубашка русского населения. И даже не рубашка русского правительства. Речь идет о рубашке русских частных интересов сравнительно небольшой группы людей, владельцев крупных предприятий, владельцев банков, в чьих интересах Россия распродала треть и больше трети своих резервов, подорвала бюджет и готова была подорвать мировую финансовую систему.
Это был экономист Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Пришло время рассказать о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве постепенно отпускают задержанных в воскресенье участников акции «Защита свободы собраний». Всего, по данным «Другой России», были задержаны около 150 человек. Как сообщает сайт «Каспаров.ру», в митинге приняли участие более 700 человек. Аналогичные акции прошли и в других городах России. Общественная палата России сегодня проводит слушание по ситуации в московском поселке Речни, где власти сносят дома. Жители поселка протестуют против таких действий. Власти настаивают на законности ликвидации строений. В Туве начинается суд по делу инспектора ДПС, обвиняемого в убийстве 17-летнего школьника. В России с 1 февраля 2010 года в среднем на 10,3% выросли тарифы на услуги местной телефонной связи. На 15% повышены тарифы на отправку почтовых посылок внутри страны. В Женеве сегодня возобновятся российско-американские переговоры по новому договору об ограничении стратегических наступательных вооружений. Срок предыдущего договора по СНВ истек в декабре прошлого года. В Находке Приморский край обосновавшие украинские моряки, требовавшие арестовать судно «Систар» до полной выплаты им зарплаты, прекратили акцию протеста. Судовладелец полностью выплатил экипажу долг по зарплате за 3 месяца. В Египте арестованы 26 человек по подозрению в принадлежности к экстремистской группировке «Исламский джихад» и подготовке терактов против туристов и государственных учреждений. В Мексике 13 человек погибли в ходе перестрелки в городе Сьюдад-Хуарес, вблизи границы с США. Китай намерен ввести санкции против американских компаний, принявших участие в сделке по продаже партии вооружений Тайваню. Пакистанские талибы опровергли информацию о смерти своего лидера Хакимулы Мехсуда.
С новостями вас знакомит моя коллега Екатерина Евсеева. В эфире программа «Время свободы», в студии Лейла Гениатульна. Переходим к главной теме нашей программы. Сегодня Комиссия Общественной палаты по контролю за деятельностью и реформированием правоохранительных органов и судебно-правовой системы проведет слушание, посвященное изучению ситуации в поселке Речник. Поводом для этого послужили многочисленные обращения жителей поселка в Общественную палату с жалобами на действия судебных приставов и сотрудников милиции. Накануне в Москве прошла акция протеста против сноса домов в поселке Речник, в которой приняли участие более 300 человек. Участники акции требовали немедленно прекратить снос домов и создать согласительную комиссию. Сегодня по планам судебных приставов планируется снести еще 3 дома. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Подмосковье Вера Володина.
В планах по сносу осталось 20 исполнительных приставов. Федеральной службе судебных приставов уже снесено 22 дома и на 10 дней отложен снос домов на 17 участках, как сообщается в пресс-релизе, в связи с поступившими заявлениями от владельцев о добровольном демонтаже имущества, а также в связи с обжалованием судебных решений. Юридический консультант Речника Александр Закандырин объясняет, что ему неизвестно о заявлениях о добровольном демонтаже и, кроме того, по закону, если судебные решения обжалуются, то приставы и вовсе просто не имели права начинать свои действия.
Для меня странно вообще позицию судебного пристава, который говорит, что мы откладываем исполнительное производство по решению суда, по которому продолжают судебные тяжбы. Это нонсенс. По той причине, что если решение суда обжалуется, и оно не вступило в законную силу, то никакого исполнительного производства просто быть не может.
Председатель Совета ветеранов СНТ «Речник» Юрий Кладов заявил, что дома сносят по не вступившим в силу судебным решениям.
Нет ни одного иска, по которому было бы окончательное решение. Все дома у нас или опротестованы. 17 домов у нас из тех, которые предполагали сносить, они все были решения приняты заочно. Первый дом снесли вообще другой. По нему нет никаких решений.
Сегодня планируется снести 3 дома. Следом за домами, стоящими на московской земле, могут снести и те строения, что числятся по территории федеральной, заявил первый зампрефекта Западного административного округа Москвы Константин Баранов. Он сообщил журналистам, что Росимуществом подано 45 исков, из них 25 вступили в законную силу. Домовладельцы надеются на деятельность комиссии Анатолия Кучерена, сообщил Александр Закандырин.
Просьба к Анатолию Григорьевичу Кучерене и вообще к его коллегам из общественной палаты. Две просьбы. Первая просьба. Дать юридическую оценку тому, что, собственно, происходит в поселке Речник в двух аспектах. Первый аспект. Это связан непосредственно с деятельностью правоохранительных органов, насколько их действия законны. Действия судебных приставов в смысле непосредственно исполнения решения судов. По приглашению Анатолия Григорьевича, насколько я понимаю, должны прибыть представители и правоохранительной системы, и представители власти. У нас диалог с представителями московской власти, но явно не получается.
На заседание комиссии общественной палаты приглашены жители поселка и судебные приставы. Документы, которые уже изучили эксперты, свидетельствуют, что земля по-прежнему находится в бессрочном пользовании речника. Объявляя землю природным парком, на эти факты столичные власти не обратили внимания, а решения о сносе принимались без доказательства того, что застройка была самовольной, объясняет вице-президент Российской гильдии адвокатов Василий Декусар.
Земельный кодекс, гражданский кодекс говорит, что надо рассматривать и земельный участок, и все недвижимость, которая расположена на нем, как единый имущественный комплекс. Так суд для того, чтобы принимать объективные решения, вот именно должен исходить именно за этой позиции. И второе, должен рассматривать все вопросы, не только о сносе, но и о признании или непризнании, потому что нет юридического акта признания объекта самовольного строительства.
Как рассказал журналистам Анатолий Кучеренов, в здешних летних домиках проживают 84 ветерана войны и труда, среди них есть даже блокадники. Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы», и я хочу сказать, что мы следим за развитием событий. Самая последняя информация о ситуации в Речнике на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Я напомню, дорогие радиослушатели, что сегодня мы спрашиваем у вас, как вы думаете, что будет на месте снесенного поселка Речник. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный. бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас, и я хочу зачитать несколько сообщений, которые пришли на наш пейджер от радиослушателей. Вот что нам пишут майоровы. Несколько десятков лет назад люди получили землю под садовые участки. У кого-то были бумажки, без которых ты букашка, у кого-то нет. Кто-то построил халупу для инвентаря и для ночевки, а кто-то перебрал. В любом случае, вышвыривать людей, детей, вещи на улицу в крещенские морозы – это, мягко говоря, изуверство. И сейчас до нас дозвонился Владимир из Москвы. Владимир, здравствуйте. Владимир, здравствуйте, мы вас слушаем.
Да-да-да, доброе утро. Вы знаете, сам вот этот случай, который произошел с этим лечением, это ужасающее преступление. Северная страна. И жить людям негде, факты, среднестатистические показатели, что отсутствие жилья как форма выживания в этой страшнейшей территории, понимаете?
К сожалению, прервалась связь с Владимиром из Москвы. У нас на очереди еще один звонок. До нас дозвонился Аркадий, также из столицы России. Аркадий, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я боюсь, что не так важно, что там будет. Ведь расчет на то, что уже много раз оправдывалось, на нашу короткую память. Мы даже пошумим, повозмущаемся, забудем. И что бы там потом ни построили, так кто будет предъявлять? И главное, кому? И на каком основании предъявлять? Их слова – это не какие-то предусматривающие санкции, законные обязательства. Так что все идет своим чередом. Власть наглеет. Жрут уже просто вкусные куски. Не потому, что проголодались, а потому, что привыкли, что можно сожрать. Мы это стерпим. Вот так.
Это было мнение Аркадия из Москвы. Сейчас к нашей дискуссии присоединится Наталья, тоже из Москвы. Наталья, здравствуйте.
Доброе утро. Вы знаете, мне кажется, что настолько под пристальным вниманием находится сложившаяся ситуация, что, естественно, если каким-то, ну, таким наглым образом там начнется строиться что-то типа фантазии или то, что вот предполагали жители речника, то, ну, извините, вчера уже присоединились к разгромной вот этой манифестации, которую разогнали, кажется, тоже люди, обычные садоводы, потому что тогда нужно создавать реальную комиссию, в том числе Батуринские земли, Лужковские, чтобы был доступ народа, создать именно народную комиссию с подключением юристов и поднимать вот такую волну, революцию. А потом, зачем было уничтожать эти дома? У нас столько бездомных детей. Уж даже в этом отношении хотя бы какой-то... Другой вопрос. У меня один вопрос. Если там были бумаги о том, что там без права застройки, то почему они в наглую там понастроили? Без права застройки – это очень серьезный документ. В таком случае требовать, снесли этих, давайте сносите всех. Давайте делайте, очищайте поймы, Химкинское водохранилище. Пожалуйста, вот я на речном живу. Поубивали журналиста, истребили всех вообще этих правозащитников и сливают канализацию нам, значит, туда, откуда берется водопровод.
Наталья, ваше мнение понятно. Давайте послушаем, что об этом думает еще один наш радиослушатель. Александр до нас дозвонился. Здравствуйте, Александр.
Доброе утро, Радио Свобода. Все налоги хромают, тем не менее, все мы используем аналогии. Я тоже использую одну аналогию. Помните безумный шум по поводу переноса памятника в Таллине? Перезахоронение. А потом было аналогичное перезахоронение в Химках. Чуть-чуть об этом сказали, а потом как забыли. Построили на месте перенесенного памятника в Химках торговый центр, и все нормально, и все хорошо. Никто ничего не знает.
Вы думаете, и здесь так же будет, что все забудут очень скоро?
Естественно, через годик забудут построить торговый центр природоохранный. Ну, может, не торговый центр, может, другой поселок, но для несколько более высокопоставленных людей.
Главное... Все понятно. Александр, вот так сегодня наши радиослушатели отвечали на вопрос, как вы думаете, что будет на месте снесенного поселка Речник?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». И сейчас ко мне в студию в прямой эфир пришла моя коллега Валерия Шабаева, наш обозреватель прессы. Валерия, здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
О чем же сегодня пишут российские газеты?
О речнике, о котором мы говорим со слушателями газеты, сегодня тоже пишут. Вот в «Новых известиях» интервью члена общественной палаты Анатолия Кучерена, который полагает, что за речник ответят приставы и чиновники. Ну а вообще сегодня общественная палата попытается усадить за стол переговоров вот представителей речника и московских властей, пишут «Новое известие». Ибо решения судов, на основании которых в поселке сносят дома, сомнительны. Вот об этом и рассказал Анатолий Кучерена «Новым известием». Ну, а что же будет на месте речника? Вот на этот вопрос пытается ответить «Комсомольская правда». И утверждает, во всяком случае не утверждает, но не исключает, что для того, чтобы спасти от сноса ВИП-поселок «Остров фантазии», расположенный поблизости, там начали строить бутафорский спортивный комплекс. Ну, а о других темах. Газета «Коммерсант» выносит на первую полосу, а также газета введение санкций КНР против Соединенных Штатов. А ведь они предупреждали, это заголовок в «Коммерсанте». Китай и США оказались на грани дипломатического конфликта из-за намерений Вашингтона продать Тайваню партию оружия на 6 400 000 000 долларов. Вот в выходные Пекин объявил о разрыве военных связей с Пентагоном и введении беспрецедентных санкций против участвующих в сделке американских компаний, среди которых такие гиганты, как Boeing, United Technologies и Lockheed Martin. Китай ударит по США экономикой. Это уже газета-газета, это центральная тема сегодняшнего издания о том, как американско-тайваньский договор поссорил мировые державы. Есть еще такие публикации любопытные. Покупатели ждут помощи. Продажи АвтоВАЗа в январе оказались наихудшими за последние несколько лет. Удалось продать около 20 тысяч машин. Провал вызван нерасторопностью правительства и проблемами у дилеров «Лада». Об этом сегодня сообщает газета «Ведомости». Ну и не только в «Ведомостях» о сокращениях, но также в «Коммерсанте». Первая полоса. Московские отели покрылись звездной пылью. Оказывается, заполняемость номеров в московских отелях сократилась на треть. Вот такие вот удивительные цифры. «Россия не готова», газета «Ведомости». В этой публикации говорится о том, что Минпромторг назначен ответственным за неудачи первого месяца работы Таможенного союза. «Новые известия» пишут... Вот еще о какой любопытной теме. Ипотека в нагрузку. Тут проблема – это судьба моногородов. Так вот, жителям этих самых моногородов предлагают воспользоваться новой программой переселения. Тут, в частности, на примере Тольятти рассматривается проблема, власти которого, имеется в виду города, предлагают сотням бывших работников АвтоВАЗа переселиться в город Тихвин Ленинградской области. «Газпром» давлением. Независимая газета, первая полоса. Западные клиенты, утверждают издание, не согласны покупать российский газ по ценам выше биржевых. Вот еще проблема, которую сегодня поднимают ряд изданий. Это масштабная акция протеста в Калининграде. От ставки до отставки. Многотысячный митинг прошел в Калининграде в минувшую субботу. В нем приняли участие оппозиционные общественные организации и все партии и политические движения, кроме «Единой России» и «Справедливой России». Инициаторы заявляли митинг как акцию протеста против принятого в декабре региональным парламентом закона о повышении ставок транспортного налога. Однако лозунги протестующих были гораздо радикальнее. Участники акции перешли от экономических требований к политическим. Они выступили за отставку депутатов от партии власти в областной думе, губернатора Георгия Босса и премьер-министра Владимира Путина. Вот как раз время новостей на эту же тему. Массы против Босса. Это центральная публикация на первой полосе издания. Но еще любопытно, в «Известиях» третьего тура на Украине не будет. Об этом говорит сегодня Виктор Черномырдин, бывший посол в этой стране. Речь идет о том, что не исключено, страна идет к очередному Майдану.
Спасибо, Валерия. С заголовками сегодняшних российских газет нас познакомила наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве постепенно отпускают задержанных в воскресенье участников акции «В защиту свободы собраний». Всего, по данным «Другой России», были задержаны около 150 человек. Общественная палата России сегодня проводит слушание по ситуации в московском поселке Речник, где власти сносят дома. В Кайтахском районе Дагестана в ходе спецоперации убиты два боевика. В Женеве сегодня возобновятся российско-американские переговоры по новому договору об ограничении стратегических наступательных вооружений. В Египте арестованы 26 человек по подозрению в подготовке терактов против туристов и государственных учреждений. Китай намерен ввести санкции против американских компаний, принявших участие в сделке по продаже партии вооружений Тайваня и курсы валют. За доллар сегодня дают 30 рублей 43 копейки, за евро 42 рубля 46 копеек. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свободы.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит репортаж из Ижевска. Там по эпизодам, квалифицированным как мошенничество со сдачей нефти, приговорен к лишению свободы 32-летний предприниматель Антон Романов, которого уже прозвали удмуртским Ходорковским. Уже полтора года Романов отбывает наказание за преступление, хотя его вина до сих пор не доказана. Документов, которые подтверждали бы пропажу нефти, нет. Между тем, строптивому заключенному уже готовят новые эпизоды по второму делу, теперь уже пятилетней давности. Рассказывает наш корреспондент в Ижевске Надежда Гладыш.
По приговору суда Завьяловского района Удмуртской республики в одной из исправительных колоний Удмуртии отбывает 7-летний срок по статье «Мошенничество» 32-летний житель Ижевска Антон Романов, предприниматель средней руки. Ему и еще двум мужчинам, с которыми Антон до ареста не был знаком, следствие инкриминировало кражу нефти. Доказательства факта кражи следователи находят в показаниях засекреченных свидетелей, которых в деле тоже трое. В своих показаниях они однотипно говорят, что обвиняемые сами рассказали им о совершенном, не уточняя, впрочем, где, когда и при каких обстоятельствах происходили эти задушевные беседы. Вот как представлен в материалах уголовного дела сам эпизод преступления, рассказывает адвокат Романова Галина Ковальчук.
По версии предварительного следствия, эпизод, которым признали виновным Романа, выглядел так, что в период с 28 апреля по 2 июня 2007 года на узле учета нефти «Гремиха» были совершены мошеннические действия, чем причинен ущерб ОАО «Удмуртнефть». В качестве организатора данного преступления в органы предварительного следствия, я думаю, назначили, слово подойдет, Романова. Именно назначили. В тот период времени Романов отсутствовал в городе Ижевске, в России, отдыхал с семьей в Турции. Тем не менее, его обвинили в том, что в данный период времени он совершал определенные действия. Организовывал погрузку нефтевоза, выдавал товарно-транспортные накладные, что в реальности происходить просто не могло. Следователи определили способ совершения преступления. Оператор принимал пустую машину, затем производил прокачку нефти в хранилище ОАО «Удмуртнефть». Когда нефть проходила через счетчик, оператор сливал ее через дренажную трубу обратно в подземную емкость. То есть фактически нефть якобы не поступала в «Удмуртнефть». На самом деле такой способ невозможен. В выезде на место и в проведении иных действий по определению способов совершения преступления было отказано.
Как предполагает жена Антона Дарья Корнилова, арест ее мужа мог стать следствием его отказа платить за милицейскую крышу. К ней самой еще до суда обращались оперативные работники управления по борьбе с организованной преступностью с недвусмысленными предложениями. Договоренность достигнута не была. Тогда ей устроили сцену устрашения уже в ходе начавшихся судебных слушаний, говорит Дарья Корнилова.
Я вышла на крыльцо здания суда. Я как-то так испугалась, потому что я уже настороженно к этим людям отношусь. Я села быстренько в машину, но увидела, что они идут в мою сторону, подходят к моей машине. Один с одной стороны, другой с другой. Я быстренько заблокировала кнопку. Я почувствовала опасность, потому что я этим людям не доверяю. Даша говорит, открой машину. Я говорю, зачем? Для чего? Потому что я, говорю, ваши штучки знаю. Не хочу, чтобы моя машина осталась сейчас на 3 грамма, говорю, тяжелее. Они мне преградили возможный выезд. Выбежали люди в камуфляже. Я второе окно открыла. было. И вот в тот момент с этой стороны скрежет стекла. Смотрю, мне пистолет прямо, дуло пистолетом мне прямо в голове. Я, то есть, открыла, меня резко за руку вытащили, меня посадили, увезли. Разговор шел о ремонте квартиры матери. Да. Хорошо живу. Потом меня из кабинета в кабинет, ну, меня отпустили, выпустили и все.
К ее удивлению, не заинтересовал этот эпизод незаконного задержания и следователя прокуратуры, куда она обратилась с заявлением.
Я все поняла, когда пришла к следователю. Я поняла, что он меня вообще не слышит. Он, по сути, меня должен был следователь защитить. А он так все сделал, что, во-первых, все записал не так. Вообще все не так. Я ему по полочкам, с какой стороны, сколько человек, сколько ОМОНа. Он все не так написал. Я отказалась подписывать. Взяла то, что он написал, и не подписала. И не отдала.
Антон Романов так и не признал себя виновным в инкриминируемом ему преступлении. До сего дня нет документального подтверждения тому объему, который он якобы украл в 2007 году. За полтора года, что Романов уже провел на нарах в качестве осужденного, сторона, признанная потерпевшей, акционерное общество «Удмуртнефть» так и не может найти пропавшие тонны нефти, а человек сидит. Вот адвокат Галина Ковальчук в очередной раз пытается добиться подтверждения пропаж. Ей отвечает юрист «Удмуртнефти» Наталья Дерюгина.
Молчат еще пока. Как будут? Там, видите, написано до 20-го. Я думаю, может, они ждут пока. Как только будут документы, у нас еще, в принципе, неделя есть.
Сейчас расследуется еще один эпизод, якобы имевший место еще в 2005 году. И по виду совершенно аналогичный тому, что лег в основу первого приговора.
Как будут доказывать ущерб в защите, пока непонятно. Так как по первому делу, за которое осужден Романов, «Удмуртнефть» до сих пор не может подтвердить факт наличия материального ущерба. Согласно документам «Удмуртнефти», никакой недостачи нефти у них не было. И никаких претензий со стороны контрагентов за недопоставки нефти также не поступало.
Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Первый час утренней информационной программы «Время свободы» завершит традиционная рубрика «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» президент Обама готов отдать создание космических ракет в частные руки. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Частный бизнес, а не ученые, инженеры и рабочие, работающие на государство, создадут ракеты, на которых астронавты, возможно, когда-нибудь отправятся на Луну и Марс. Пытаясь сэкономить деньги, в проекте нового бюджета НАСА Белый дом предлагает предоставить заказы на создание нового класса ракет и космических кораблей частным концернам, рассказывает Алан Давыдов.
В понедельник Барак Обама должен представить Конгрессу проект федерального бюджета на 2011 год. Как сообщил в конце прошлой недели представитель его администрации, документом предусмотрено выделение НАСА на следующие 5 лет 100 миллиардов долларов, на 6 миллиардов больше, чем планировалось. Это хорошая новость для космического агентства, учитывая, что объявленные 6 лет назад Джорджем Бушем программа пилотируемых полетов на Луну и Марс не была подкреплена материально. Менее хорошая новость состоит в том, что Луна и Марс теперь, вероятно, отложены на более отдаленное будущее. Вместо этого Белый дом готов бросить средства на создание ракет-носителей, способных доставлять астронавтов и грузы на околоземную орбиту. Целью их полетов останется Международная космическая станция, чья жизнь на орбите будет продлена на 5 лет до 2020 года. Одно из самых интересных и неоднозначных предложений – прибегнуть к услугам частных концернов для создания космических кораблей нового поколения, которые должны прийти на смену и американским космическим челнокам, и российским союзам. Законодатели из Флориды и Техаса, штатов, где расположена ракетная стартовая площадка и центр управления космическими полетами, опасаются, что такой поворот в стратегии означает медленную смерть национальной программы пилотируемых космических полетов. Прокомментировать смену фокуса я попросил Рика Тамлинсона, соучредителя фонда Space Frontier и президента компании Extreme Space. Президент Обама поступает правильно. Борьба частного сектора за возможность участвовать в освоении космоса идет много лет. НАСА никогда не демонстрировала способности снижать себестоимость в этой сфере, ибо ее первоочередная задача – исследование. Переход космической инициативы в руки коммерческих организаций – это общемировая тенденция. Необходимо сделать полеты в космос более частыми, добившись их удешевления. Участие множества новых космических компаний, создающих различные ракеты-носители, даст состязательность, которая снизит затраты, и в результате больше людей смогут позволить себе летать в космос. Пока космические перевозки в целом контролируются правительственными структурами, большие достижения будут обходиться чересчур дорого. Нам предстоит увидеть переход от космической программы, созданной правительством для полетов в космос госслужащих, к более массовой космической индустрии, которая сделает такие полеты доступными и частным гражданам и позволит в итоге интенсифицировать освоение космоса. Поэтому я не разделяю пессимизма конгрессменов из Техаса и Флориды. Рик Тамлинсон Робинсон отмечает, что частный сектор уже выходит со своей продукцией на орбиту. Например, успешно прошли испытательные запуски и вывод на орбиту двух экспериментальных космических модулей, прототипов надувной орбитальной станции американского частного проекта «Бигелоу». Их вывели на орбиту российско-украинские ракеты-носители «Днепр». Что касается полетов на Марс и на Луну, которые были заложены в долговременные планы НАСА, администрации Буша, то судьба этих проектов пока остается под вопросом.
Стоит ли стране, находящейся в стесненных финансовых обстоятельствах, выбрасывать сотни миллиардов долларов на космические полеты? Владимир Морозов провел небольшой опрос на улицах Нью-Йорка.
Я мальчишка с космического корабля. Я вырос на мечтах и фильмах про такие полеты. Жалко, что правительство уделяет исследованиям мало внимания. А то бы мы свободно проводили отпуск в космосе уже в 70-е годы. Этого космического мечтателя резко осадила его соседка. Совершенно напрасная трата денег. Зачем нам летать к звездам или там к Луне и выбрасывать миллиарды долларов в космос? Разбросайте деньги на улице, и пусть люди их подберут. Я пытаюсь сказать решительной даме, что, мол, космические полеты — это огромное достижение человечества, и в частности Америки. Огромное достижение будет, когда они используют те же деньги и помогут стране выбраться из рецессии. А вот патриот. Исследование космоса — дело нужное. Сильнее будет наша космическая защита. Вообще люди должны продвигаться в космос. Может построить дома на Луне. А что, вода там есть? Мои собеседницы напомнили мне, что семейный бюджет чаще ведут женщины, поэтому они экономнее и считают, что надо строить дома на Земле, а не на Луне. Я не думаю, что когда-нибудь станут воевать в космосе. Это тебе не в кино. Я за то, чтобы не было никакого оружия в космосе, только спутники. Но похоже, что во время моего опроса романтиков оказалось все-таки больше. Я рос в 60-е годы, тогда все дети мечтали полететь в космос. А что, там как туристы побывали уже 6 человек. Конечно, мало у кого есть на это 20 миллионов долларов, но цена скоро понизится. Я верю словам моей мамы. Мне было 9 лет, когда она сказала, что я полечу в космос. Она в это искренне верила. Моя мысль о космическом соревновании разных стран поддержки не нашла. Нам наплевать, кто там первый в космосе, американцы, русские или китайцы. Нам, простым работягам, нужно, чтобы не повышали налоги и оставили нас в покое.
С нью-йоркцами говорил Владимир Морозов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.